Четверги начинаются с того, что где-то на окраине Европы потихонечку ловят котов, подсматривают за ними и показывают всему миру, всей планете Земля. Чем конкретно два кота, кажется, Тофик и Ашот, заняты в эти секунды? Вот один из них найден, он сидит под столом, очень довольный собой. Что он делает? Он только что поел. У него в жизни все хорошо. Хотя есть определенные тревоги. Так, это будильник. Будильник я останавливаю. Поэтому он странно звучит. Любой будильник всегда производит оглушающее впечатление. Так, поиски второго кота. Внимание, сейчас будет обнаружен следующий. Чем он занят? Он помадит свой ротик. Котика-бормотик, потому что он только что очень хорошо поужинал. Мы знаем, что без кота жизнь не та. Как вы понимаете, улыбаться сейчас они не намерены оба, потому что у них серьезные дела. Про автомобили, про нашу с вами жизнь. Сегодня вышел очередной эфир программы «Машины». Какая там потрясающая у вас реакция. У нас аудитории практически совпадают вот этих вот вечерних стримов и зрителей программы. Какая у вас потрясающая реакция, какой потрясающий отклик на последний сюжет «Подарить мечту» о том, как в Америке дети, школьники, старшеклассники своему дворнику замечательному подарили мечту, подарили машину. Он мечтал, и вот они скинули всей школы. Они долго потрошили свои копилки, они собирали деньги, они там придумали разные варианты. Это как раз не тот случай, когда у них богатые родители. Это когда душа. Это когда дети сдали экзамен на нравственность. Вот так вот происходит в Америке. Пришел платный вопрос из Торонто. Вопрос для стрима. Как в раллийных гонках составляются легенды трасс? Есть какой-то стандарт, понятный всем, или каждая зарубежная команда делает это сама под себя? Изменился ли способ составления легенд в 80-х, 90-х и сейчас? Существует школа, можно пойти туда, это называется школа Штурмана, и вас научат, как именно писать легенду, но легенды имеют определенные правила, всеобщие, во всем мире понятные, но на самом деле они исключительно индивидуальны. Здесь разница такая же, как между литературным языком и матерным языком. Литературный язык, он требует нормы, щепетильность их соблюдения является обязательной, все запятые должны быть расставлены, слова с ошибками писать нельзя. Но если вы со своим штурманом или со своим гонщиком разговариваете на каком-то жаргоне, это совершенно ваше право. И поэтому современные легенды, да, они изменились. Вот во времена Сан Саныча Пикуленко там было 5 типов поворотов, то есть крутизна поворотов измерялась по градуировке, состоящей всего из 5 параметров. Сейчас уже дошли до того, что даже 9 параметров. Это говорит о некой эволюции. Но в целом легенда точно такая же. Отмечаются прямые участки, повороты и какие-то особенности ландшафта и рельефа. Потому что там может быть трамплин, а может быть, например, очень там левый третий опасный, левый четвертый опасный с доворотом. Опасный значит, с доворотом. Там поворачиваешь, например, по 90 градусов, и когда тебе штурман говорит «опасный», это означает, что ты повернул, а за ним будет еще доворот, то есть это практически может оказаться разворотом на 180 градусов. И пишется это всегда одним и тем же способом, максимально наглядным. Как правило, штурман садится в машину и проезжает всю трассу. То есть это не является загадкой. Это как раз отгадка, когда, пожалуйста, ты можешь познакомиться, посмотреть, все подробно записать. И что именно ты будешь записывать в приметы, там, кривую березу, скворечник или полицейского, всегда стоящего в этом месте, это твое личное дело. Главное, чтобы вы со штурманом, да, главное, чтобы с гонщиком в рамках этого экипажа у вас было полное понимание. На каком языке вы будете изъясняться, какими знаками, какими жестами, какими идиомами, какими цифрами, какими стандартами, это совершенно не регламентируется. Пожалуйста, это на ваше усмотрение. Марат Бигбаев. Вы часто нелестно говорите о китайском автопроме. Часто? Я всегда говорю нелестно о китайском автопроме. Нет, я всегда говорю очень плохо о самом Китае, но и как часть этой страны еще и о автопроме. Об автопроме. На фоне мировых грандов сегодняшней тенденции к ухудшению, унификации и одноразовости Китай выглядит не так уж плохо. Разве нет? Нет. Китай как был плох, так и остается. Китай, конечно, прекрасно совершенно преуспел в пропаганде, в подделках и в отделочных материалах, которые туда свезли со всего мира, и технологии позволили освоить китайцам изготовление огромного количества очень важных, очень полезных рулей, фурнитур, педалей, реле, проводки. и когда рядом стоит европейский надзиратель с большой дубиной, то у китайца получается неплохо. Как только он отвернулся, получается очередной какой-то BBK, пенсоник, когда даст. В Китае очень много особенностей. Нет стран без особенностей. Нет стран, в которых все абсолютно идеально совпадает с той картинкой, которую пропаганда, как правило, вещает не только внутри страны, но и снаружи Китай. Рассказывает всем о том, что он индустриально состоятелен. Китайские студенты закончили все университеты мира. Это абсолютная правда. Китайцы вернулись к себе. И вот пока китайцы, закончившие все университеты мира, сидят где-нибудь за Кульманом в General Motors, получается... Очень приличный автомобиль. Как только они приезжают к себе, получается какой-нибудь там Чинган, Бриллианс и прочие Джили. Это совершенно не эквивалентно. И вы будете еще обречены долгие десятилетия слушать рекламу Китая о том, насколько он велик, какие у них замечательные автомобили. При этом Китай, конечно же, не заинтересован в изготовлении ничего хорошего, потому что им самим этого не нужно. Они пришли как раз к ситуации такого безудержного потребления, при котором обновление всего абсолютно автомобилей, гаджетов, домов должно происходить стремительнее, чем процесс износа. Китайцы ведь сносят целые кварталы не потому, что эти дома развалятся, потому что они плохие. Дома строятся по нормативам, подразумевающим эксплуатационный срок в десятилетия. Не строится дом из бетона на один год. И не строится на 20 лет. Он строится на 50, на 70, на 100. А сносится через 10 или через 15. Потому что это экономическая политика Китая. Китайский автомобиль создается инженерами, закончившими те же самые университеты, где за соседней партой сидели инженеры нормальных стран. Американцы, немцы, французы, итальянцы. Это люди, которые создают автомобили. Китайцы учатся, готовы создавать, приезжают к себе в Китай, делают одноразовую технику. Потому что в Китае заинтересованы в одноразовости. Но когда нужно продать эту машину, то продают ее, естественно, обернув в привычную вам обертку. В России молятся на что? На вечность. Машина должна быть вечной, чтобы продать ее через 3 года. Какой русский не любит быстрой езды? Ха-ха, 3 раза. Где вы, собственно, научились быстрой езде, когда в России дорог никогда не было и ничто быстро не гоняло? Но русские же любили быструю езду. Точно так же русские обожают машины вечные. А что, двигатель не миллионник? А как это я ее возьму? С тем, чтобы продать ее через 5 лет. Китайцы это прекрасно знают, поэтому, играя по российским правилам, объясняют. Это те самые машины. Рядом с ними лежал BMW. Она лежала рядом с Мерседесом. Это практически Мерседес. Джили – это Вольво, ставим знак равенства, но Вольво – это не Джили, к счастью. И это машины, которые... Что вы там, русские, любите? Ну вот, например, там итальянцы, условно говоря, любят быструю езду. О, это самые быстрые машины в мире. Что вы, русские, любите? А, вы, русские, любите надежность. Вы любите, чтобы вот оно было таким прочным, чтобы можно было завещать внукам, как это было с телогрейкой, в которой дед вернулся из концлагеря, и автомобили, да, конечно, сделаны именно в соответствии с тем, как вы любите. Самые надежные, самые технологичные, это же практически Запад. Никто же не хвастается тем, что это наши китайские технологии. Да нет, ну что вы, это германские технологии, американские технологии. О, сзади появился главный участник наших стримов. Сейчас, по-моему, он умоется и ляжет спать, устав от жизни после ужина. И китайцы разговаривают на понятном языке с аудиторией. Проще говоря, врут. И рассказывают о том, какие они хорошие. И вот эта картина натиска проплаченного. Китайцы не работают с пиар-агентствами, которые не могут им гарантировать результат. Заключая с пиар-агентством договор на обслуживание, китайцы во что бы то ни стало обязательно отслеживают этот момент. Только позитив, только похвальба, только аплодисменты. Да только попробуй у нас тут, сразу кинем. Ну, то есть кинут по-любому, но еще и не заплатят. И из года в год вам будут рассказывать о том, что Китай, такие технологии. Ну что вы, ну это же житница мира, она передовая страна. Здесь абсолютно все технологии, все материалы, все безупречно. Это настоящий Китай, это настоящий породистый фирменный Китай, почти такой же, как Мерседес. А многие из вас уже, кстати, в этих заблуждениях все-таки потихонечку выплеснули ребенка из купели и объясняют мне о том, что, конечно, нет такого Мерседеса, который бы дотянулся до китайцев, потому что китайцы давно их превзошли. Это будет продолжаться очень долго, вот это зомбирование. Когда появится приличный китайский аппарат, похожий на автомобиль, я вам скажу. У меня специально есть для этого люди. Тот же самый Сан Саныч Пикуленко, который ездит на всем этом каждый раз. Мы с вами об одном и том же в каждом практическом эфире. Сан Саныч, ну что там, как вы? Не, рано еще. Ну, уже десятилетия прошли. Поэтому Китай сама по себе как страна недостойна аплодисментов. Вы, тем не менее, удостаиваете ее этого. И автомобили, тем более, как олицетворение самого, что ни на есть, настоящего, честного Китая. Они точно такие же, очень похожи на настоящие, настоящими не являются. Виктор Кр. Ягуар E-Pace, плюсы и минусы, пожалуйста. У Ягуара E-Pace я не знаю ни одного плюса. Во-первых, самый главный минус этой машины, то, что она вообще не Ягуар ни разу. Ну, это обычный фрилендер, то есть Land Rover. Когда тебе предлагают табуретку и говорят, между прочим, это кресло с, там, знаете, или массаж, вентиляция, посмотрите, какая кожа Напа, и суют вам деревянную табуретку, обшитую какой-то тряпочкой. Говорят, это же кресло, смотрите, какая эргономика. Как вам удобно будет на этом кресле. Вы сядете за письменный стол, вы можете часами сидеть и долбиться головой об клавиатуру и об монитор, и все, что у вас устанет, это будет весь ваш организм, кроме точки контакта с нашим безукоризненным креслом. Да нет, это табуретка, обычная табуретка. Мне не надо рассказывать. Поэтому Jaguar E-Pace, я не знаю ни одного плюса у этой машины. И самое оскорбительное то, что ее кто-то назвал Ягуаром. Volkswagen Phaeton. А что может быть еще про Volkswagen Phaeton? В давние страдавние времена жил на свете Phaeton. На сегодняшний день это дедушка, древний и забытый, единственный раз представший перед человечеством в своем первом и последнем поколении. Фердинанд Пих, когда эту машину создавал, сказал, что задача сделать прибыльным его в третьем поколении. Первое поколение пройдет, естественно, мимо рынка, потому что никто к этому не привык, но оно заложит основу вот этой преемственности, когда клиент имеет возможность вырасти. Он был маленьким мальчиком и мечтал о сосисках Volkswagen. Потом он подрос до педальной машинки, и она оказалась Volkswagen. Потом он закончил школу, и папа подарил ему на окончание Volkswagen Polo или Volkswagen Up. После того, как он уже заработал свои первые деньги, он решил купить себе Volkswagen Golf. После того, как он поднялся в своей табеле о рангах, и у него большая зарплата, чтобы такого купить. Любимый Volkswagen и дилер рядом. Кстати, он помнит меня с пеленок. Я у него первую свою сосиску покупал сразу после соски. Возьму-ка я себе, наверное, Passat или Arteon какой-нибудь. Хорошо, даже Touareg. А потом, когда ты уже стал серьезным, респектабельным, богатым, к этому моменту как раз подоспело третье поколение Phaeton. И вот тут ты вспоминаешь, что у меня же вся жизнь с Volkswagen, а я уже респектабельный, и машина теперь уже респектабельная. Она уже не вызывает чувства стыда, в нее не тычут пальцем и не кричат, смотри, смотри, это машина, которая вроде бы Audi, а на самом деле она с логотипом Volkswagen, это ее как минимум принижает. Тут уже все вместе доросли. И Volkswagen в своих амбициях, инженерных достижениях, тем более, что это все-таки платформа Audi, конечно, и вы тоже доросли. И вот эта преемственность поколений, когда вы в рамках своей жизни как потребитель растете, поднимаясь из ступеньки в ступеньки, вам как раз уготована судьба человека, который вместе с фирмой дотягивается до эталона. Вот вам Volkswagen Phaeton. И машина, конечно, была сделана очень интересно. Она на самом деле классная во всем, забытая, несправедлива. И нет уже никакой стеклянной мануфактуры, где ее производили в Дрездене, теперь она уже перепрофилирована. А раньше это был завод, где можно было посмотреть на театральное представление сборки собственного автомобиля. Приехать, и вот вы заказываете, вы в очереди, вам назначают дату, вы берете отпуск на работе, приезжаете в Дрезден, вас селят в шикарную гостиницу, с утра вы приходите, и вам через стекло показывают все процессы сборки вашей машины. Говорят, вот смотрите, сегодня день рождения вашей машины. Посмотрите, как это выглядит. По конструкции очень классно, по сценарию очень классно, но Фердинанда Пиха отправили в отставку, он отошел от дел, проект тут же закрыли, сказали, нам некогда ждать, нам солнце не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работы давай, а урожай должен быть прямо сейчас. И на этом закончился проект. Если где-то вы эту машину, невостребованную, с трудным все-таки поиском запчастей, обнаружите в неплохом состоянии, берите смело. Это флагман. Флагманы, особенно у немцев, всегда получались хорошо. Но будьте готовы к тому, что все будут переспрашивать, что это такое. Вот этот вот несуразно большой Passat, а он откуда взялся? И, конечно, гордиться этой машиной вам не придется. Эдуард Михеев, Renault Scenic 4 или Citroёn C4 Picasso. Они вообще идеологически абсолютно разные. Это, несмотря на то, что тот француз и этот француз, разница приблизительно такая же, как между японским суши и французский фуагра. То есть и то, и другое элемент национальной культуры. И японцы прекрасно знают, что такое суши, они это едят с удовольствием, и едят это палочками. Мы с вами, например, фуагра палочками есть не сможем, но если только ковырять, а потом непонятно, как это есть. То есть и то, и другое вкусно и интересно, и то, и другое еда. То есть и C4, и Scenic – это автомобиль, слушайте,
Это что? А, это автомобиль. А это тоже автомобиль. Руль слева, педали, да. Но C4 это галерея современного искусства. Там все неожиданно. Переключение передач, организация пространства. Невероятно эстетично. Это очень красиво. Это очень по-французски. Эту машину с завязанными глазами на ощупь. Три мудреца как раз держали слона, один за ногу, другой за хобот, третий за хвост, и каждый из них сказал, что я знаю, что такое слон. Вот в Ситроене C4 там, с завязанными глазами садишься, так вот все это трогаешь и говоришь, а, слушай, ты француз, я тебя понял. Рено? Нет, Рено сделан по совершенно европейским лекалам, абсолютно. Просто машина. Хорошая, да? Потому что Рено Сценик, четвертый, хорошая машина. А Ситроен C4 Пикассо – это шедевр. Абсолютно. По технике сказать, что кто-то из них сильно выигрывает, и у того, и у другого есть определенный список вопросов по двигателям. У Рено, кстати, у Сценика, он один из них явно неплох. Ситроен C4, тоже C4 Пикассо, у него были проблемы по коробке, потом по коробкам проблемы закончились. И вы не получите какой-то проигрыш от того, что купили ту или иную. Ну, отвалились колеса, заклинил мотор, высыпалась коробка. Нет, этого не произойдет. Но удовольствие от покупки. Citroёn, если вы ценитель подобных нестандартностей, конечно, каждый день будет, как вы пришли, новая выставка, новая экспозиция в любимом музее. Там всегда интересно. В Рено ключ на старт, сел и поехал. На вопрос, на чем ты приехал, у меня... Как это называется? Документы написать. А, у меня Рено этот, как его, Сценик, да. Да. Вот, да. Я на Рено сегодня. Даже не вспомните. Ну, и то, и другое вас не подведет. Что, кстати, очень важно, потому что нам все-таки желательно, чтобы машина ехала, а не только развлекала нас. Алексей, вернутся ли в Россию после СВО нормальные марки и уйдет ли Китай? Китай вылетит как пробка моментально. То есть, как только закончится война, все вернутся обратно. Все очень аккуратно. Кто-то придет сам, кого-то позовут. Корейцы, они на самом деле никуда не уходили, они просто легализуются, выйдут из тени. Корейцы никогда от своих целей не отказываются. Корейцы, если решили, что им надо, все. Даже война их не может никак прогнать с занимаемой территории. И на сегодня ведь Hyundai из России не ушли. И они поставляют свои машины, и можно купить, и в том числе прийти к дилеру. А вроде дилеров никаких не осталось. Ну, это смотря куда смотреть, это смотря что видеть. Потому что офис остался, люди все те же там же, зарплаты приходят, и корейцы, несмотря на то, что корейское правительство, оно тоже все санкции ратифицировало. Корейские автомобили с двигателями больше 2 литров в России к ввозу запрещены, свыше 50 тысяч по цене запрещены, тем не менее, пожалуйста, Hyundai Kia есть, и завод работает, и завод производит те же самые солярисы. И после войны корейцы придут первыми. Китайцы попытаются сделать вид, что они же здесь, кажется, уже обосновались, они вроде здесь свои, выгонят поганой метлой, тем более, что это не интерес китайского бизнеса. Китайцев сюда привезли челноки. И то, что здесь выдается за дилерскую торговлю, это не официальное присутствие брендов, это челночный интерес российского бизнеса, которому просто голодно. А чем еще торговать? Ну, можно тушенкой. Столько тушенки нет. Давайте торговать автомобилями, потому что до этого я тоже был дилером, тоже торговал автомобилями. Мерседес позовут. BMW, естественно, вернется. Есть куда возвращаться. А без Мерседеса российские чиновники после войны, после того, как сменится власть, после того, как страну вылечат от путинизма, в России будет короткая оттепель, вследствие которой к власти опять придут силовики, опричники, тайная полиция. Эти люди без Мерседесов не могут. Мерседес в Советском Союзе продавался всегда с паузой на Великую Отечественную войну. Мерседесовский завод работал в России с 1928 года в Ярославле. Об этом уже все забыли, никто не знает. Мерседесы официальные в разгар борьбы с империализмом при Хрущеве и при Брежневе покупали. Был открыт официальный офис Мерседеса. Представительство империалистическое было открыто в Москве на проспекте Вернадского в 1972-1973 году. И дилерская техстанция занималась официальным обслуживанием Мерседесов в глухое, застойное время развитого социализма. Мерседес обязательно вернется. Ну и все остальные тоже. Там. То же самое Рено, ей есть куда возвращаться. Итальянцы, немцы, французы, шведы, все потихонечку вернутся. Без этого никак. И тем более все-таки Россия – это безумный и огромный рынок сбыта.
В России нужно все и всегда. В России что ни привези, там чугунные ванны, джинсы, пуховики. Во все времена будут нужны пуховики, чугунные ванны, джинсы, кроссовки, жевательная резинка, сникерсы, кока-кола, естественно, автомобили. Но в России никогда не будет этого делать. Россия всегда будет это закупать или размещать у себя чужие производства. Потому что советский сникерс не получился, советская кока-кола, но под названием «Байкал». Хороший напиток, наш родной, советский, но это не кока-кола, не получилось. С автомобилями тоже не получится. И не дай бог получится, потому что самое главное в качестве жизни советского человека – это отсутствие рядом с ним советских продуктов и результатов работы Советского Союза. То есть, если ты хотел нормально жить при советской власти, у тебя должно быть импортный холодильник, в нем импортная еда, импортная машина, импортная одежда, импортное все, импортные таблетки, ну, не говоря уже о там, импортных книгах. И к этому вернется Советский Союз. То есть, после короткой оттепели, связанной там, со смертью или арестом Путина, в стране будет все то же самое. То есть после там 3-4-5 лет оттепели будет опричнина, такая сначала мягкая, потом жесткая, и возвраты абсолютно всех атрибутов. За это время как раз не получится создать свою автомобильную промышленность. Тут ответ очень простой. Не должно быть государственной автомобильной промышленности. В принципе, промышленности никакой не должно быть государственной. Не должно быть ни одного металлургического завода в России государственного, только частный. Не должно быть армии государственной, возможно, контрактная, но не из рекрутов, и желательно на зарплату, а еще лучше, чтобы это были силовые структуры, имеющие четкую задачу, финансирование и статус. Ну, те же самые частые военные компании. Вот они действительно что-то способны. В космос тоже летать должно не государство, а частные компании, ну, как Илон Маск это показал. То есть автомобильные заводы, тем более противопоказаны России, как государственная структура. То есть это часть госаппарата. Чиновники есть, автомобилей нет. Вот этого быть не должно. Но, к сожалению, так всегда будет. Всегда будут «Жигули», и будет короткий период, когда сразу после китайцев вернутся, будут завозиться и любиться и обожаться иностранные автомобили. «Эльдико» Кизаши Сузуки 2010 года. Кизаши – гениальная машина, потрясающая. Ее очень сильно подвело, во-первых, отсутствие привычки у населения понимать, что, вот, оказывается, Сузуки может сделать большую машину. Сузуки – это фирма маленьких машин. Во-вторых, пытаясь ее уместить в некий облик общей модельной линейки, Сузуки Кизаши наградили внешностью SX4. Он получился такой же, как все остальные, только в 4 раза больше. Это вот та же самая проблема, как, например, у Hyundai i40, которая выглядит как большой Солярис. Когда ее переделали, она перестала быть похожей на большой Солярис. Было уже поздно, и, собственно, Соната осталась. А i40, замечательная машина на той же самой платформе, не пришлась ко двору именно в силу того, что путали. Какой-то подозрительно крупный Солярис, и, соответственно, он должен и стоить как Солярис, если он выглядит как Солярис. Кизаши – прекрасная машина, и тем более она великолепная полноприводная, потому что Сузуки сразу, как и полагается, сделали эту машину. Хотите монопривод передний, хотите нормально полноприводную. Гениально. Если где-то найдете, берите. Будьте готовы к тому, что все будут с недоумением смотреть, что это такое, потому что внешне она похожа все-таки на гипертрофированную детскую игрушку. Упоительная по езде. Великолепно. Управляемость фантастическая. И компания Suzuki, она в России недооценена в силу малости размера своих изделий. Потому что, ну как можно быть солидным человеком, заниматься бизнесом и любить что-то мелкое, когда ты же большой? Ты же великий, это же такое, это же весь. Вышел из дома, и все уже ахнули и аплодировали. Ой, какой же ты великий. И что, у тебя при этом невеликая машина? Нашему мужику полагается, что здоровенное такое, что там, как кастет, там, пистолет самый большой такой. Это сейчас там, после войны, большая машина, потому что у него все большое, большая власть, большие замыслы. Вообще, если вы туда не знали и не смотрели, куда смотрела его жена, так он там тоже очень большой, поэтому какая у него может быть маленькая машина? Ни в коем случае. Suzuki делают маленькие машины, за это ее не любят. Suzuki делает гениальные машины. И, например, взять и как-то... Я специально поворачиваюсь, чтобы кота было видно. Тот же самый Джимник, например, ну, машина по своей блистательности во всем мире вызывает зависть. Не зря сейчас Европа давится за последнюю партию, потому что Suzuki сказала, что вот этот Джимник мы сейчас в Европу поставлять не будем, потому что он не помещается в экологические нормы. Трагедия схватила сердца германских обывателей, причем... На сегодня Джимник продается не как легковая машина, он продается как коммерческая машина под категорию «Б». Все официальные поставки Джимника в Европу, ну, в Финляндии просто запрещены, потому что в Финляндии там свежий воздух, там фьорды, там под соседней корягой живет Грета Тунберг, поэтому мы не можем себе этого позволить. Германия может, и в Германии эти машины с вырванным задним сиденьем, сзади решетка за спиной у водителя –
она грузовой отсек отделяет от пассажирского. То есть машина двухместная, ну, она и так двухместная. Они продаются как коммерческие, потому что к ним другие экологические требования более низкие. С будущего года, с 25-го, джимники перестают продавать в России, в Германии и вообще во всей Европе. Через 2 года ждут гибрид. Вот тогда он вернется и начнутся ажиотажные продажи. Сузуки вся такая. Она делает маленькие классные машинки. Один раз сделали большую, тут начался кризис, тут закончился General Motors, который мог позолотить ручку. На этом пришлось отказываться менять свою структуру модельного ряда, и погибла очень хорошая идея. Потому что Кизаши 2 был бы, конечно, еще лучше, еще интереснее. Так, это Дима. Дим, вашу фамилию я буду читать, наверное, весь вечер оставшийся. Mitsubishi Pajero 3.8 свежих годов, возможно, к рентабельному рассмотрению, плюсы и минусы. Это самая правильная машина. Pajero на двигателе 3.0 ехал неплохо, но V-образные шестерки, они, как правило, едут, в общем, нормально, но едят они чудовищно и не соответствует производительности и результату. То есть ты съел гораздо больше, чем отдал. А вот 3.8 – это уже более-менее близко к идеалу. Поэтому у вас очень точное целеполагание. Pajero должен быть 3.8. У него было 2 рестайлинга. Самый последний сделал ему, наконец-то, мягкую панель, что приятно. Мы со времен «Жигулей» ценим мягкую панель. И убрал у него такой заковыристый футляр, чехол, который был на запаске сзади там на двери. Pajero Super Select. Там есть Easy Select, парт-таймовский. Есть Super Select, позволяет... Это единственная трансмиссия в мире, которая позволяет ехать на любой скорости с режимом полного привода включен. В Pajero, и когда у меня был Pajero, я в день покупки перевел в режим 4x4 трансмиссию и забыл об этом. И никогда не ездил на Pajero, только на заднем приводе. И у этой машины 2 родных блокировки, центр и задний дифференциал. Великолепно. Прекрасно. Для России вообще идеально. Подкрылки, потому что Mitsubishi, Pajero, они по коррозионной стойкости средненькие. Неплохие, но средненькие. Поэтому я своему все пузико обработал, весь животик защиты поставил и еще везде поставил подкрылки пластиковые. Защитил как мог, ну, для того, чтобы машина была со мной надолго. И я еще сделал шумоизоляцию. Поэтому, когда вы купите эту машину, она будет без шумоизоляции по полскому обыкновению. Вы едете и слышите сакуру за окном и сад камней под колесами и понимаете, какие там варианты асфальтового покрытия у вас сейчас под шинами шуршать. Когда вам это надоест, вы сделаете себе, наконец, шумоизоляцию. Я сделал сразу, получилось очень хорошо, у меня машина была бесшумная. Расход топлива чудовищный, то есть 30 литров на 100 километров. Ну, вот есть такая особенность. Так, Роман Сухов. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу революционного шеститактного двигателя Porsche. Да, этих революций сейчас, кстати, за последнее время несколько. И если вы смотрели схему этого двигателя, она очень интересная. Я в нее не верю, потому что работают хорошо и долго, а мы же с вами очень любим ресурс, мы с вами очень ценим вечные машины, хорошо и долго работают только простые конструкции. То, что инженеры Porsche, Porsche Engineering все-таки это очень мощная структура, придумали новый ход и вообще, в принципе, новую конфигурацию двигателя, великолепно, очень интересно. Теперь нужно работать на ресурс. Подозреваю, что получится как с Ванкелем на роторных Маздах. Очень интересно. Прекрасные показатели. Ломается через 2 недели. Выехал, бац, она уже тыква. Но сама по себе идея прекрасная совершенно. Живка Добролюб. В одной из передач вы упоминали, что ваш дед тушил зажигалку в 41-м на Тверских, Химских. Мой дед занимался тем же, там же, жил в Церковном переулке, а где жил и работал ваш. Но мой дед, это мой московский дед, мой русский дед, у меня, потому что их двое, соответственно, у меня есть армянские деды и есть московские. Яковлев Василий Васильевич, он на тот момент был, внимание, стать смирно, заместитель министра. Тогда это называлось наркомат. И от Министерства сельского хозяйства, от наркомата сельского хозяйства был выделен отдельный наркомат заготовок. Вот он у меня был замминистра, ну, заместитель наркома. То есть очень высокая должность, и он при этом яростный был человек. Он сам из Ростова, и он был директором коровника. И как-то раз приезжал Микоян и вдруг увидел чистый стерильный коровник с чистыми стерильными коровами, и с доярками, румяными, тоже чистыми и стерильными. Он так восхитился. Собственно, Микоян не случайно приехал, потому что ему сказали, у нас тут в Ростове все хорошо, но лучше всего вот там Васька у нас есть, Яковлев. Приехал Микоян, посмотрел на Ваську Яковлева, сказал, так, все, ты у меня с завтрашнего дня работаешь в министерстве. И Васька Яковлев, мой дед, замечательный совершенно работник, он все, что умел в жизни делать, это работать. Семья, война, нет, все, все на втором плане. Работать, 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 работать. Вся грудь в орденах, там, знак почета, орден Трудового Красного Знамени, он прям горел, как все это поколение. Причем круглосуточное, потому что Сталин, мы помним, у него была бессонница, поэтому как замнаркома он, естественно, вместе со Сталином ложился, то есть не раньше 4-5 утра, а в 9 уже должен был быть на работе. Министр приезжал к 8, дед приезжал к 9. И они жили в Сивцевом Вражке, собственно, всю жизнь они жили в Сивцевом Вражке, и квартира до последнего у деда была на Сивцевом Вражке. Это соседний дом с канадским посольством. И моя мама в детстве из окна, с балкона, она смотрела на светские приемы, которые проходили во дворе канадского посольства. Это было совершенно необычно, новая жизнь, непонятная. Что такое светский раут, что такое вечерний прием? Эти прекрасные женщины, фантастически одетые, эти мужчины, как это называется? Это нужно было вычитать где-то. О, так вот как он выглядит. Это, оказывается, смокинг и прекрасные автомобили. Вот эти иномарки, которые при всей своей, ну, некой однотипности все равно очень сильно выбивались из общего ряда даже для центра Москвы, будучи совершенно нехарактерными. И на Сивцевом Вражке война, и на Сивцевом Вражке дед как раз вот по крыше этого дома, она, естественно, покатая, как полагается по архитектурным нормам того времени, бегал, гасил ночами зажигалки, и потом с утра шел на работу. И моя мама родилась 13 сентября 1941 года, и бабушка Лидочка лежала в роддоме, это сентябрь, немцы на подступах, и в палате у них уже вот в этой вот в родильном отделении самый главный вопрос был, который юные мамы обсуждали. Вот когда немцы придут, никто не сомневался в том, что они придут, они штыками вспорят животы или нет? Вот такая была у них атмосфера в сентябре 1941 года. И в октябре было знаменитое, 16 октября, вселенский драп, когда из Москвы все удрали. И тогда даже из наркомата заготовок тоже бежала часть крысиного аппарата. Дед остался. Яков Василий Васильевич, он не считал для себя допустимым не то что эвакуацией или бегством, в принципе, не отступал никогда, ни при каких обстоятельствах, и, конечно же, он остался, что ему потом в очередной раз зачлось как большой позитив. Все-таки это человек, который на своем боевом посту. Ну и вот все крыши рядом с канадским посольством дед, соответственно, пробежал, зажигалки гасил. Потом он мне после войны рассказывал, очень долго прожил. Я как раз из тех внуков, которые сидели на коленях, потому что моя бабушка, Лидочка, она с ним только перезимовала войну. У моей бабушки было три мужа. Первого мужа в 37-м увели, второй муж был Яковлев Василий Васильевич, а третий, с кем она и дожила до финала своей удивительной биографии, до своего 81-летнего возраста, был полковником НКВД. И поэтому у нас в семье была такая очень грустная, ироничная шутка о том, что, может быть, даже вот третий муж посадил первого мужа, а вторым был Яковлев Василий Васильевич. Бабушка с ним развелась сразу после войны, потому что у него работа, 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 ну как с ним можно жить, жизнь с ним была совершенно невозможна. У нас какие-то дипломатические отношения поддерживались, и когда я приезжал к нему, то, соответственно, Василий Васильевич мне рассказывал очень подробно, про что мог рассказывать, про работу, про работу, про работу. Я ему говорю, где-то, а как там, про войну. И вот он мне рассказывал, что в его в виде война, которая его застала, это была как раз борьба с зажигалками. Он мне показывал, как щипцами, ведра с водой. Песком засыпать было бесполезно, нужно было набрать воду. А в ноябре, в декабре, когда Москву бомбили до контрнаступления, с водой невозможно было на крыше сделать запасы. Нужно было бежать, в одной руке у тебя щипцы или пожарный багор, а в другой руке у тебя ведро. Причем лучше, чтобы это была здоровенная лохань, потому что размеры вот этой вот зажигательной бомбы, они не всегда позволяли, в чайник она не помещалась. И вот со всем этим дед должен был бежать. Дед был очень крупный, он был высоченный, он был поджарый всю жизнь, он никогда не был толстым. Вот я, собственно, лысый и худой, я в него. Вот мы как-то с ним похожи. Единственное, что он, поскольку все-таки свою практику начинал жизненную как крестьянин, он был шире меня в плечах, он был такой прям вот
для заместителя наркома он был совершенно прекрасен в этой роли. Грудь в орденах у него смотрелась очень хорошо, поскольку грудь у него была шире моей, конечно же. И Яковлев Василий Васильевич, он тоже прожил очень долгую жизнь. А мои армянские деды, это другая страна. Мы, кстати, тут в одном из эфиров поставили в вину из серии: «А что это ваши деды? А что это ваши? Вот вы тут... Кто из ваших выступал против советской власти?» Вот Яковлев Василий Васильевич, он не выступал. А мой, например, армянский дедушка, он был в дашнаках. Он воевал против советской власти до 22 года. В 22 году их разбили, дашнаков, дашнак Цутюн в Армении и в Зангезуре. И из-под Зангезура они все вот уже потом отфильтровались сквозь заградоотряды и советскую власть. И дедушки после этого, мой кавказский дедушка, мой армянский дедушка, после этого всплыл сначала в Тбилиси, а потом в Москве. И у него не менее удивительная биография. Так что пока одна часть моей семьи строила советскую власть, хотя что значит строила? В биографии моей бабушки первый, например, строил ее кайлом в Красноярском крае. Эдик Ганке, Эдуард Ганке, Всеволод Ганке, Всеволод Эдуардович, его отец, свекр, он был Эдик Ганке в банке, и про него была частушка у них там на работе. Эдик Ганке всю жизнь в нашем банке. И его сын Всеволод, молоденький, юный, женился на совсем молоденькой Лидочке. Они жили в Армянском переулке, и последний раз Лидочка видела его, когда наряд НКВД в 4 утра уводил его навсегда из ее жизни. Он, кстати, выжил. Он потом приезжал, и моя мама, будучи девочкой, подростком, звонок в дверь, и входит неизвестный человек вот в этой одежде зэка, очень страшный. «Здравствуйте, а вы Яковлева?» «Вера?» «Да». «А ваша мама Лида?» «Да». «Она сейчас на работе». Они поговорили, потом через какое-то время мама поняла, кто это был. Это был не ее отец, это был, потому что ее отец как раз Василий Васильевич, это был первый муж бабушки Лидочки. Вот он вернулся. И потом он жил в Красноярске, он получил еще поражение в правах и не имел права жить и работать в больших городах. И в Красноярском крае есть почетные граждане города, это династия учителей Ганке. Сильно подозреваю, что Ганке немного, это, видимо, как раз потомки Севы Ганке, который не стал моим дедом. Такая вот долгая история, долгая биография отдельно взятой семьи. Так, плюсы у новой старой Нивы. Если имеются Silk Way. Ниву надо, это Дима пишет, Ниву надо любить. У меня было две Нивы разного периода. У меня была еще первая, вот та старая, с горизонтальными фарами от шестерки, потом была уже вертикальная с дверью, которая открывалась вместе с номерным знаком. Ну, то, что мы сейчас, собственно, под видом Нивы и подразумеваем. Первая Нива вызывала у меня восхищение. У него был самый мощный для Советского Союза двигатель 1.6. У него была потрясающая плавность хода, и это был вездеход, на котором я ездил где угодно, тем более у меня машина была цвета липа. Это такой мутно-зеленый, который мне во все времена очень нравился. Зеленый мне перестал нравиться только вот в связи с этой войной. И у той Нивы, у моей, у нее... Это все сказки, конечно. Это же иллюзия человека, который просто... хорошо относится к тому, что попало ему в руки, и создает вот этот фетишизирующий поток восхищения тем, что на самом деле таковым, ну, как минимум, не является по заслугам. Но после моей ВАЗ-2107 с мотором 1.3, у меня была семерка, я был такой модный парень, у меня семерка была вот такого цвета, потом я пересел на Ниву, и после мотора 1.3 мне казалось, что это потрясающая машина, сверхмощная, у нее потрясающая подвеска. Потом, когда взрослыми глазами уже прошла целая жизнь, я опять, а Нива все та же, я уже другой, а Нива все та же. И когда я на ней поехал, это катастрофа, это невозможно, это невыносимо. У нее плюс проходимость. Проходимость средненькая. Сказки о том, что а у Нивы уникальная проходимость. То же самое, как УАЗ проедет везде. Да не везде. Да это все, опять-таки, фетишизация от безысходности. Когда ты куришь Беломорт, ты говоришь, что мне ваша Мальборо? Да что, что такое Мальборо? Да ну что вы, я пробую. Ну я, хорошо, ну я не курил ваши Мальборо. Но я видел в рекламе. Там еще целый ковбой прилагался, у него такие джинсы пижонские, да вообще это не одежда. Что, у него шляпа? Да ты попробуй по нашей деревне в этой шляпе пройди, тебе тут же по голове достучат. Короче говоря, ваши Мальборо я не курил, но не одобряю. И Нива в действительности – это катастрофа. Это машина, оставшаяся в том времени. То есть это то же самое, что сейчас спрашивают, а как вот Победу купить? Такая прочная машина, вот сейчас я на Победе, такой нижнеклапанный движочек, там, коробка такая замечательная на руле, сейчас все это перегружу, поеду, такой кузов у него горбатый, шикарный, вне времени, всегда похож на майского жука, и буду я счастлив за рулем этой Победы. Расскажите, да не будете вы счастливы за рулем Победы? Проклянете все на свете. И с ним то же самое. От безысходности, конечно, хвалим тушенку. Ну что, какой там шашлык? Да тушенка, да еще... А потом вместо Мальборо еще Примой четвертого класса затянулся. Это даже не Беломор, это Прима. У нас на Черноморском флоте выдавали это, табачное удовольствие сигареты черноморские, смерть водолаза. Вот на их фоне Прима, так это прям-таки Мальборо. Ниву любить не за что. Нива по-прежнему делается с ненавистью. И АвтоВАЗ презирает тех, кто покупает эту машину. Это видно, это чувствуется, и если вдруг кто-то этого не понял, то рабочие заводы умеют это дать понять. Когда покупаешь Ниву, ты понимаешь, что ее сделали с ненавистью к тебе. И инженер работал с ненавистью, и сборщик на конвейере работал с ненавистью. И она будет течь, она будет сыпаться, она будет разваливаться, и она будет удивлять. Прогресс по, например, качеству комплектующих ее не коснулся. Прошел, где-то за горизонтом скрылся и совершенно не коснулся этой машины. К сожалению. Для того, чтобы вот ощутить себя в Ниве, в нее нужно сесть, посмотреть на эту жуть, на эту неудобную жуть. Может быть, ведь чисто эстетический момент, когда смотришь на Ниву, думаешь, ну, с этим я готов смириться. Вот эта пластмасса с облоем плохая, там, неподогнанная, ну, она, в конце концов, допустима, она функциональна. Главное, что салон я могу и шланга мыть. Это все то, что подлежит уговариванию самого себя. Но когда вы садитесь в это кресло, вот на эту табуретку, это пожизненный цикл с гвоздями, это катастрофа. Вы далеко не уедете. Эргономика, все вот рычаги трансмиссионные, это ужас. Не ведитесь на тот ролик, который сейчас все в интернете завирусили, друг другу передали, где кто-то пытается переключить рычаг, и он упирается в панель. Там просто не серийная стоит панель, поэтому и упирается. Серийный не упирается, но все равно невозможно пользоваться. Педали не в том месте, руль не в том месте, и все это еще, ко всему прочему, плохо едет и плохо держит дорогу. Вне дороги более-менее скребется, но тоже имеет предел, потому что все-таки задней блокировки нет, никакой другой нет, есть только блокируемый центр. И для того, чтобы понять Ниву просто с первой ложки, как говорят социологи, для того, чтобы понять вкус супа, не нужно есть всю кастрюлю, достаточно одной ложки. Вот этой первой ложкой будет открывание багажника из салона. Как только вы освоите открывание багажника из салона, вот тут же вы примете решение и не в пользу автомобиля. То есть вы не купите себе эту машину. Шкода Йети механика, бензин, какой объем двигателя лучше брать? Любой. Потому что Йети, она едет даже на моторе 1.2. Ну, переднеприводная. Но если вы возьмете... Причем 1.2 – это как раз двигатель-обманка, шикарно. Молодцы чехи, выкрутили немцам руки, получили отличный мотор. Когда сажаешь кого-нибудь человека за руль, говорит, поехали. Это мотор 1.2, в Октавии это очень хороший трюк был. Ну, как тебе кажется, какой мотор? Ну, 1.8, тут лошадей это под 140, наверное. Нет, это 1.2, и у него, конечно, далеко не 140 лошадей. И Йети хорош будет с любым мотором, поскольку Йети, скорее всего, будет машина по секонд-хенду, то... Неважно, какой мотор, предположим, вы находите где-то с мотором 1.4. Смотрите, думаете, ну нет, наверное, надо поискать какой-то другой. Или там с мотором 1.2. И понимаете, гордиться невозможно, похвастаться не получится. Стыдобата какая, все спросят, ну что там за движочек там? Литра 3, наверное. И тут вы говорите, да нет, что вот чуть больше, чем пакет сока 1.2. Ну и все, и позор, и нужно уходить в запой. Нет, если машина в хорошем состоянии, открыли капот, поняли, что... От вас не скрывают пробег, спидометр не скручен, и по всем остальным признакам есть еще какой-то задор в пороховницах и даже ягоды в ягодицах, все, берите. Не важно, что там под капотом. Ну, а если вы найдете, например, с дизелем, это будет вообще вечная машина. Я на всяких Йети, ну, правда, конечно, полноприводных, ездил, например, с Лешей Мочаловым вокруг Байкала. Прекрасный автомобиль, прекрасный. Привет из Волгограда. Дмитрий Шаповалов, привет. Котики покушали вперед. Котики, так. Котики. Заглядываем в тайничок. А у нас в тайничке
Так, как-то вот. Вот. Вот, видите? Вот тут только что прошел без остановки второй, а первый замер во всей красе.
До сих пор не знаю, кого из них вы считаете Тофиком, а кого Ашотом. Возможно, Тофик был, Ашот прошел или наоборот.
Так, что в Парагвае разрешена продажа пистолетов? Вы знаете, что в Парагвае еще одна страна с вооруженными гражданами Америки? В Парагвае... Еду это я как-то раз из Аргентины в Бразилию на такси, пересекаю реку Парана. И таксист подвозит границу, идет по мосту. То есть вот здесь Аргентина, там Бразилия. Вот этот мост через Парану, это все Игуасу, это знаменитый этот, чуть не сказал, фонтан. Слово вылетело. Водопад. Водопад Игуасу. И таксист мне говорит, а тебе зачем в Бразилию? Давайте в Парагвай отвезу. Там оружие, там наркотики, там проститутки. Ты же русский, тебе вот прям туда. Там твои, там такие фашисты, там автомат Калашникова буквально вот прям на улице найдешь. То есть даже не обязательно по разрешению. Я говорю, не, мне, пожалуйста, в Бразилию. В Парагвае. Там вообще в этом регионе, во многих странах свободная продажа оружия. И в Парагвае, поскольку я не был, то, конечно, по оружейным магазинам я не прошелся. А в Аргентине я был. И по оружейным магазинам я прошелся. Мне очень понравился магазин, очень креативный. Витрина стеклянная, и там стоят М-16 и Калашников, украшения. Потому что это два таких антагониста. И как раз вот это два мира, два Шапира. Зашел внутрь, а там... Тем более, что весь этот регион, Бразилия, Аргентина, ну, Бразилия в первую очередь, они же производят огромное, Испания, экспортное. Не из Америки оружие приходит, а приходит как раз патентованное Лама, Астра. Все то, что делает испаноязычный мир, и это продается в этом регионе. Пожалуйста, на любой вкус и цвет. И, конечно, там была Беретта 92-я и 93-я. 93-я Беретта, та, которая очередями стреляет в пистолет. И огромное количество всяких там шикарных изделий, там кобура, там подсумок. Великолепно. Но оружие на руках у населения и полностью вооруженная страна – это не такая аномалия, как нам с вами рассказывали. Нас приучали к мысли о том, что оружие… Ну, куда ты, ну-ка, быстро положил нам место. Ты не умеешь без взрослого дяденьки милиционера распоряжаться своей судьбой и такими игрушками, как оружие. Тебе только дай, ты пойдешь сразу советскую власть свергать. Это правда. Председателя колхоза обязательно убьешь. Ну, как ТОС-106, который назывался «Смерть председателя». Это тульский оружейный 20-го калибра дробовичок маленький с откидным прикладом, который по сути своей, скорее, дуэльный пистолет, чем карабин. И стран с оружием на руках у населения легальным огромное количество. Огромное. Огромное. И Южная Америка в этом отношении не сильно уступает от Северной Америки. Оружие – это норма, и это в порядке вещей. Ну, а страны Балтии, уж и подавно, Литва, например, где оружие у каждого. Причем, поскольку оружейный закон Литвы лучше, чем оружейный закон Америки, литовцы, они очень скромно говорят, ну, говорят, мы вторые в мире по лояльности законодательства. Нет, литовцы первые в мире. Литовцы написали в 91 году себе закон. Закон об оружии Литвы начинается с того, что оружие бывает четырех категорий – А, Б, С и Д. Оружие категории А – межконтинентальные баллистические ракеты, ядерные подводные лодки, авианосцы, пушки и прочее. Некоторым категориям, и можно оружие категории А, можно категории Б. Причем у литовцев спортивное оружие, боевое, то есть это не лук, арбалеты, а нормальный огнестрел, краткоствол, можно с 16 лет. И безграничное количество. Сколько у литовцев пистолетов? Ну, сколько в сейф влезло? 5, 6, 10, 15, 20. Сколько можно дома хранить патронов, в машине перевозить патроны? Хочешь тысячу, перевози тысячу. Израильтяне по этому поводу очень нервничают, потому что у них 100 патронов, у них огромное количество людей погибло год тому назад именно потому, что 100 патронов. Тогда было 50, сейчас 100. У литовцев, а сколько тебе надо? Ну, возьми 20 тысяч патронов, пожалуйста. И причем у литовцев, я недавно ездил, и в Фейсбуке, возможно, вы меня видели, я ездил на стрельбище, отстрелял очень там, много всяких стрелковых сессий и стрелковых упражнений из израильских пистолетов «Буль», он же «Бюль», в зависимости от того, кто какой язык в школе учил. Все, причем все они были у меня кольтообразные и в основном 45-го калибра. И 1911 бюлевский, какой хороший, я отстрелял 100 патронов, то есть здоровенную коробку, даже запястье не заболело. И после того, как мы несколько часов стреляли из всего этого, лежа стоя из колена. Кстати, мне очень не понравилось, мне очень мешал на одном из этих пистолетов коллиматор. Как на такой дистанции коллиматором пользуются? Привет, когда на длинном стволе, на длинную дистанцию. И мой инструктор, спасибо ему, потрясающий человек, организатор соревнований, человек, который как раз проводил в Литве состязания по подготовности участников к Дню Икс. Ну, как ополчение сработает? Хорошо сработает, готово. Еще мне очень понравилось то, что там много мальчиков и еще больше девочек. Литовок голыми руками лучше не брать, потому что у нее у каждой очень хороший навык, она стреляет в глаз белки. И мы перед тем, как пойти в машину, он заряжает полный магазин, второй магазин, загоняет в рукоятку и снимает с предохранителя. Я говорю, почему так? Он говорит, ну, в Литве единственное, что не надо, это патрон в патроннике. На предохранитель ставить не надо. Возить патроны отдельно от пистолета не надо. Ну, я же в город еду, дорога же впереди, там, это же все-таки глушь, это километров, наверное, 20 от Вильнюса, стрелковая академия. Ну, надо быть готовым. Поэтому на себе в полном боевой готовности оружие. И в любой момент легально его можно применить. При безграничном боезапасе. Очень хороший закон. В Парагвае он чуть-чуть хуже. Так, Елена Лисовская считает, что китайские авто вполне можно покупать. Считает, наверное, Эдуард Михеев. У Елены Лисовской, то есть вы Елену Лисовскую знаете как человека, который рубился с перекупами, который создал себе имя на честной оценке. Так вот, Лена Лисовская, блистательная Лена Лисовская, которая себя создала, которая себя придумала, которая себя продвинула и которая сегодня гуляет на свои, потому что она заработала все от первой до последней копейки. Так вот, она никогда не боролась с перекупами. Она никогда не занималась честной экспертизой автомобилей. Потому что в те времена, когда она с ними боролась, у нее был свой салон, своя фирма по перепродаже автомобилей. То есть она главный перекуп. И это были инсценировки о том, как она борется, как она раскусывает, как она прямо шикарно совершенно ловит коварных мужиков за руку. На сегодняшний день у нее точно та же самая, точно такая же фирма. У нее автосалон, торгующий всем и в первую очередь китайцами. Как вы думаете, что она будет рассказывать про свой товар, который она должна вам продать? И Лена Лисовская безукоризненно. Она эту ноту как взяла, так и по сию пору, ни чуть-чуть, нигде, ни разу, ни сфальшивив ее не опустила. И вы еще очень долго будете верить в ту Лисовскую, какую она в вашем восприятии создала. Молодец. Это как раз прекрасный вариант человека, который делает себя сам. Где бы вы посоветовали выставлять на продажу в Европе BMW E5 91 года? 52 тысячи километров. Идеальное состояние. Один из 15 автомобилей, выпущенных для Северной Америки. Наталья спрашивает, а не так уж и во многих странах у вас возьмут эту машину? Зависит от того, на чьей она регистрации. И если у вас регистрация другой страны, Евросоюз един, но у вас не получится машину с документами одной страны продать в другой. Купить вы сможете и перегнать ее, а продать нет. Попробуйте продать машину с литовской регистрацией в Германии. В Германии дороже. Литва в этом отношении цену держит совершенно низкую и более доступную. Не получится. Никто не возьмет. Поэтому там, где ваша машина стоит на учете, там вы ее и будете продавать. Вам повезло, если в Германии, тогда вы получите максимальную цену за нее. Либо у вас ее кто-то покупает из Германии в Америку, и тогда ценник кардинально меняется. Потому что, тем более, вы же все-таки с козырей заходите. Эта машина для Америки была сделана. Одна из трех, ну, хорошо, из пяти, ну, ладно, из десяти, ну, хорошо, там, в конце концов, их было гораздо больше, не скажу сколько, и тем не менее. Американцы в этом отношении, ребят, богатые, они могут оценить, могут заходить, могут купить. А так вопрос не ставится, в какой стране, как, в какой с вами это случилось, только в той. Какие ники у вас фантастические. Возможно ли на практике такой сценарий? Автопроизводитель возобновляет производство старой модели, продает без номера ВИН, как набор запчастей. Только в Китае, вот как раз АЕ-86, когда Труена
Toyota, которая иногда Corolla, а которая просто Toyota Truena и Toyota Leon, она же. Китайцы сделали кузова. И, пожалуйста, любой двигатель, тем более, что запчасти на рынке есть. Чтобы завод, как мы мечтаем, старое, хорошее, проверенное, какой-нибудь завод, неважно какой, начал вдруг запускать по новой производству. Это станки, это технология, это комплектующие, это материалы, это разорится. Такое может себе позволить, например, Bentley, когда они своему спеццеху заказывают Bentley тот самый знаменитый 28 года и делают партию в 12 машин по современным технологиям, но аутентичные на 100%. Реплика, но там все до последней гайки, до набивки сальников, все аутентичное. Ну, потому что это Bentley, и он, соответственно, столько стоит. Когда мы с вами, помните, как обманывались, что завод в Москве сейчас оживет, и он, наверное, будет делать старые москвичи. Это нужно где-то достать весь полностью технологический цикл и вместе с поставщиками воспроизвести и попытаться сделать заново. Никто на это не пойдет никогда. Китайские подделки, да, кстати, очень близко к тексту, вполне допустимо, потому что та фирма, которая отштамповала по новой старые Toyota и кузова им, и продает их, кстати, там по 5000 долларов, она взяла оригинал, замерила его весь и воспроизвела миллиметр в миллиметр, чтобы начинка влезла, чтобы двигатель по точкам совпал, по опорам крепления, чтобы можно было туда подвеску, тем более, что Truena и Leon, они заднеприводные, совсем архаика, это нужно найти, не найдешь ты точно оригинал, никакую не подделку, нету никаких абстрактных индустриальных закромов к машине 80-х годов, где оно бы совпало, если ты ошибся. Нет, у тебя будет оригинал, и оригинал должен влезть, поэтому кузов получился. Кузов, причем в той комплектации, когда он сварен, собран, но не окрашен. Ну, естественно, без начинки, но это, тем не менее, полностью там капот, двери, все загрунтовано, и, пожалуйста, любой цвет. Такой вариант возможен. Это всегда будет мелкая партия, это всегда будет дорого. Кузов за 5000 долларов – это только начало большого пути. И в результате у вас ценник будет, конечно, сильно перекрывающий Truena или Leona, Левина, не Леона, Левина. Левина в момент, когда он только-только продавался новый дилерский в магазине. Не надейтесь. Хотя нам, конечно, очень нравятся те машины. Мне по сию пору из современного ничего не нравится. И на вопрос, а что бы я бы купил? Я, правда, езжу на том, что я бы хотел, оно у меня уже есть. Но еще есть пара машин, и на сегодняшний день каждый из них там по 20, по 30 лет. Вот туда бы я вспять, вдаль ушел бы, может быть, и нашел бы себе что-то интересное. Хочу купить новую машину, подскажите, что лучше, Kia Sportage, Outlander Mitsubishi, с точки зрения комфорта и надежности. Одна из них кроссовер, другая внедорожник. Ну, хотя нет, конечно, Outlander был просто по размеру больше. Она не внедорожник. И здесь Kia великолепен, тем более у него в большинстве комплектаций управляемый вектор тяги, что спасает вас в повороте, в напряженном, когда вы как штурман не прописали легенду заранее, выяснилось, что он не левый третий, а левый третий опасный с доворотом. Тут как раз Sportage вас выручит. А Outlander будет во всем мягче и приятнее. Он совсем хороший. Он дружелюбный, как домашние тапочки. И поскольку перед вами стоит выбор, две машины вы вряд ли потянете, то здесь по принципу нравится, не нравится. Мне нравятся обе. Sportage технологичнее. У меня есть вопросы по двигателю. Mitsubishi удобней. И ну, более консервативен на фоне, как ни странно, корейцев, которые более прогрессивны. А машину нужно брать только ту, в которую вы каждый день садитесь. И вот эта секунда восхищения. Ой, как здорово. Ой, какая красота. У меня Sportage. Или ой, как здорово, какая красота. У меня Outlander. Марк, дизель или бензин? Бензин. Ну как? Потому что дизель – это когда вам нужно просто в дальнюю даль, и вам важен запас хода. Тольятти переименовать нужно, в Жигуляти нет. Слушайте, в Тольятти раньше был свой собственный, у него было собственное имя. Это был Ставрополь на Волге, и достаточно просто вернуть. Альмиро Тольятти – это генеральный секретарь Коммунистической партии Италии. Когда нужно было лизнуть, вот тогда лизнули, город переименовали. Я помню, как местные ругались, говорили, что какой-то Тольятти, что это такое. Если переименовывать, возвращая историю на точку отсчета, то есть историческое название, не нужно ничего придумывать. Привет от котиков из Неева Рудянки. Котики, привет. Рено Мастер 22 года, 2.3, 163 лошадиные, прошел 410 тысяч. Невероятно. Автомобиль работает в Испании, сервис по книжке, предыдущие века Дейли прошли 1 000 000. Да, Ивека должен был пройти 1 000 000. У Ивека гениальный двигатель. Рено Мастер с этим мотором в 2.3, прошедший 410, это как минимум 200 тысяч еще у него есть впереди. Но это не Ивека Дейли, у которого 1 200 000. На сегодня все. До следующего четверга. Попытаюсь выключиться, у меня телефон перегревается и не любит этого делать.